Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Это «Наша волна» – радио Большого Ванкувера.
Я все на свете не могу. Уж не судите строго. И мы сидим на берегу. И как река дорога, я до конца дойти не смог. Но помнить не мешало у самой главной из дорог. Всегда свое начало, а вдоль нее бежит река. Легко с равниной спорим, в конце она наверняка твое впадает в море. И подарив себя до дна, счастливо и устало, вдруг вспомнит город, где она взяла свое начало. А мы-то с горки, то подъем. И что когда, не ясно, и оттого всю жизнь бегом. И иногда напрасно, и ты опять сменил причал, но как бы ни качал, ты должен помнить тех, кто дал тебе твое начало. У нас опять с утра пурга, поземкой заметает, и весь февраль идут снега, и климат холодает. Но ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. Да, ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Правительство США передало авиакомпаниям информацию о том, что международные террористы изобрели новый способ прятать взрывчатку в обуви, сообщает CNN. По данным американской разведки, новые способы упаковки взрывчатки разрабатываются йеменской ячейкой Аль-Каиды под руководством специалиста по минированию Ибрагима Аль-Асири. Предупреждение было распространено на следующий день после призыва Министерства внутренней безопасности уделять особое внимание личному досмотру пассажиров, летящих международными рейсами в США. Власти подчеркнули, что основное внимание авиакомпании должны уделять обуви пассажиров. Полиция США арестовала 44-летнюю жительницу Калифорнии Шерри Родес, которая считается виновницей бойни в здании правительства индейцев. Там от пуль злоумышленницы погибли 4 человека, а еще двое получили ранения. Среди погибших оказался и вождь индейцев, собравший соплеменников на совет, сообщает Mercury News. Стрельба произошла в городе Альтус, округа Моддок, где находится представительство индейского племени Сидервиль Ранчерия. Этот населенный пункт расположен в 55 милях от границы с Орегоном и в 35 милях от границы с Невадой. В момент кровавой расправы индейцы собрались на совет, чтобы обсудить вопрос изгнания Шерри Родес по прозвищу Лэш, Хлыст, и ее сына из общины, которая насчитывает всего 35 членов. Примечательно, что ранее Родес сама была лидером племени, рассказал глава полиции. Во время совета злоумышленница достала оружие и расстреляла 4 старейшин. Пятый участник совета пытался убежать, но был настигнут пулей. Когда у Лэш закончились патроны, она схватила нож мясника и ранила 6-го индейца.
FM 101.9.
ООН обвинила КНДР в преступлениях против человечности и предупредила в личном послании лидеру страны Ким Чен Ыну, что тот может быть привлечен к судебной ответственности. По мнению комиссии экспертов, которая расследовала нарушение прав человека в Северной Корее, члены руководства страны должны быть привлечены к суду за пытки, массовые убийства и другие акты геноцида. Власти КНДР отвергли выводы доклада ООН, назвав его политическим заговором США и их союзников. Они отрицают, что в стране имеют место нарушения прав человека. Китай также заявил, что возражает против рассмотрения дела против КНДР в Международном уголовном суде, указав, что наложит вето на соответствующую резолюцию в Совете безопасности ООН. Отчет о результатах расследования, длившегося год, был опубликован в понедельник. Эксперты независимой следственной комиссии заслужили свидетельства о пытках, рабском труде, сексуальном насилии, жестоких политических репрессиях и иных преступлениях. Их выводы могут привести к новому расследованию, на этот раз уже со стороны Международного суда или трибунала. В Египте члены радикальной исламистской группировки Ансар Баят Аль-Макдис выдвинули всем находящимся в стране туристам ультимативное требование немедленно покинуть страну. Исламисты обещают нападать на каждого туриста, который останется в стране после 20 февраля. Заявление исламистов было опубликовано в микроблоге организации в Twitter. Ранее Ансар Баят Аль-Макдис взяла на себя ответственность за гибель 2 туристов из Южной Кореи в воскресенье 16 февраля.
Наша волна.
Немецкий суд приговорил бывшего мэра одного из населенных пунктов на севере Руанды к 14 годам тюрьмы за соучастие в геноциде 1994 года. Онесфор Руабукомбе был признан виновным в пособничестве геноциду за то, что отдал приказ о расправе над сотнями людей из народности тутси, прятавшихся в церкви. Бывший руандийский чиновник жил в качестве политического беженца в Германии с 2002 года, сообщает BBC. Это первый состоявшийся в Германии судебный процесс, касающийся геноцида в Руанде. В основном причастных к геноциду судят в Международном трибунале по Руанде при ООН, действующем в Танзании. В 1994 году межплеменной конфликт вылился в геноцид племени тутси со стороны племени хуту и вооруженное противостояние 2 племен, в результате которого погибли около 800 тысяч человек. Уборщика американского круизного лайнера, гражданина Индонезии, обвинили в изнасиловании и попытке убийства пассажирки. Об этом пишет Los Angeles Times. На допросе он объяснил, что напал на пассажирку, так как она отнеслась к нему неуважительно. Его крайне оскорбило то, что когда он постучал в дверь каюты женщины, та крикнула ему: «Подожди минуту, сукин сын». Затем работник пробрался в каюту 31-летней гражданки США, избил ее и изнасиловал. После этого злоумышленник попытался сбросить женщину с балкона. Пострадавшей удалось спастись, потому что в двери ее каюты постучал другой пассажир. Преступника Пуджаяса быстро поймали, а пострадавшую на вертолете отправили в американскую больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
FM 101.9.
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Адис-Абебы в Рим, был направлен в Женеву угонщиком, которым оказался второй пилот, сообщила швейцарская полиция. После приземления в аэропорту Женевы он попросил политического убежища и был арестован. Никто из пассажиров и экипажа лайнера Boeing 767 не пострадал. Швейцарская полиция заявила, что второй пилот захватил управление самолетом, когда его коллега отлучился в туалет. Он заперся в кабине пилотов, а после приземления в Женеве открыл окно кабины и спустился по веревке, после чего сдался полиции. Второй пилот сам сообщил наземным службам об угоне самолета. В Германии арестовали 3 подозреваемых, которые предположительно входили в Waffen-SS и были охранниками концентрационного лагеря Освенцим. Об этом 20 февраля сообщает агентство Agence France Press. Задержания прошли в земле Баден-Вюртемберг. При обыске у подозреваемых изъяли документы времен Второй мировой войны. Арестованных, которым от 88 до 94 лет, поместили в тюремную больницу. По данным следствия, все задержанные в 1942-44 годах были охранниками в Освенциме. В последние годы немецкие немецкие власти все чаще привлекают к ответственности нацистских преступников, которые не играли первых ролей в организации Холокоста.
Наша волна.
Французского сенатора-миллиардера Сержа Дассо арестовали, сообщает Agence France-Presse. Недели раньше, 12 февраля, он был лишен парламентского иммунитета. 88-летний сенатор от округа Эссон подозревается в подкупе избирателей на выборах мэра города Корбей-Эссон в 2008-2010 годах. В 2008 году Дассо выиграл выборы мэра, однако результаты были признаны недействительными из-за обнаружения выплат, которые могли повлиять на исход голосования. Выборы в 2009 году выиграл соратник Дассо Жан-Пьер Беште. Ему также уже предъявлено обвинения. Евросоюз ввел целевые визовые санкции против Украины и запрет на поставки оружия, заявила верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон по итогам экстренной встречи глав МИД Евросоюза по Украине. Конкретные имена пока не называются, однако уже известно, что в черный список не войдет президент Виктор Янукович. По словам европейских дипломатов, такое решение было принято для того, чтобы поддержать поиск мирного политического решения. Отвечая на вопрос российских журналистов, Эштон отвергла ответственность Евросоюза за разжигание насилия на Украине.
Наша волна. Волна.
Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение об урегулировании кризиса. Верховная Рада Украины вечером в пятницу 21 февраля одобрила закон, предусматривающий возвращение к Конституции 2004 года. Решение Рады означает, что часть нынешних полномочий президента передадут парламенту. Вскоре после этого Янукович вылетел в Харьков. А депутаты украинского парламента на заседание в субботу назначили досрочные выборы президента Украины на 25 мая. В свою очередь, Янукович объявил все решения, принимаемые депутатами парламента, незаконными. Все, что сейчас происходит в парламенте, это бандитизм. Это не оппозиция, это бандиты. Конец цитаты. Янукович отказался подписывать документы, которые ему предлагает оппозиция. Тем не менее, Россия решила отложить выделение второго транша кредита Украине в размере 2 миллиардов долларов до стабилизации политической обстановки в стране. Об этом глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил в интервью Bloomberg. Он отметил, что в сложившейся ситуации неясно, как кредитные ресурсы будут использоваться и возвращаться. «Нужно дождаться прояснения и стабилизации ситуации», — сказал Силуанов. Заявление министра финансов стало первым официальным подтверждением того, что Москва отложила выделение кредитов Киеву. А у нас в Ванкувере на следующей неделе, после небольшого похолодания, температура поднимется до 10 градусов выше нуля. Возможны осадки. И мы продолжаем программу.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Ставит ногу в стремя, значит, расставаться нам опять пора. И дождь по крышам, он меня не слышит, и исчезает, превратившись во вчера. Вот и берег, пусть никто не верит в то, что навсегда от нас ушла беда. Но в нашем море есть не только горе. Жаль, что время убегает в никуда. Не говори мне прощай. Снова вернуться мне обещай. Дай слово. Может, этой ночью в небе догорит еще одна звезда. А
города. Круг за кругом нам бывает туго. Как легко поверить в сказочный обман. Но я знаю, мы еще сыграем на удачу и в который раз слова. Не говори мне прощай, снова вернуться мне обещай, дай слово. Тебе я крикну постой, но лишь упавший звездой город ночной смеется вновь надо мной. Прощай, снова вернуться мне обещай, дай слово. Тебе я крикну постой, но лишь упавшей звездой город ночной смеется вновь надо мной.
В Ванкувере 6 часов 17 минут, и это время рекламы.
Hey there, listeners. It's almost that time of the year again where we ask you to help power the station you love. CITR's Fun Drive is kicking off on February 27th and ending with a finale party at the Biltmore Cabaret on March 7th. Last year, we exceeded our goal of $35,000 and used that money to purchase new soundboards for all three studios. This year, CITR needs your help in raising another $35,000 so that we can move into our brand new radio station this fall. You can donate by calling into your favorite show or go online to www.citr.ca. Again, Fun Drive is February 27th to March 7th, so be sure to donate and support campus and community radio.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Было только мечтой, и игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Итак, продолжаем. Подведем олимпийские итоги. Точку в спортивных состязаниях сегодня ставить рано, но все равно уже есть что подсчитывать.
Зимняя Олимпиада в Сочи стала самым масштабным событием в истории волонтерского движения России. Добровольцы уже отработали 80 тысяч смен, оказывая разнообразную помощь организаторам и гостям игр. Как стало известно, к ним присоединились курсанты со знаменитого четырехмачтового барка «Крузенштерн», который пришвартовался в морском порту Сочи в начале февраля.
У нас в Ванкувере они не были добровольцами.
Отдыхали.
Были гостями. По данным независимой газеты, в Сочи в настоящее время работает команда из 25 тысяч добровольцев. Волонтеры работают на всех направлениях, связанных с Олимпиадой. В частности, встречают спортсменов и болельщиков в аэропорту и на вокзале, оказывают услуги в Олимпийском парке и на соревнованиях. Активное участие добровольцы принимали в церемонии открытия игр.
По сведениям Оргкомитета Сочи 2014, подавляющее большинство волонтеров – граждане Российской Федерации. Иностранцев среди них только 7%. Они приехали в столицу Олимпиады из 66 стран мира. Про одного из них в новостях спорта, а пока цифры. Средний возраст волонтеров составляет 23 года. Таким образом, миссия стала самой молодой в истории Олимпиад. Средний возраст волонтеров в Ванкувере был 45 лет, в Лондоне – 44 года. Этот факт объясняется недавним появлением волонтерского движения в России.
Помимо молодости волонтерской миссии в Сочи есть и другие ее особенности. Так, впервые организаторы построили 6 деревень для добровольных помощников, организовали для них питание, выдали бесплатную форму. Волонтерам также представлена возможность в свободное время бесплатно посещать соревнования, проходящие в рамках игр. Вот это здорово!
Как уже говорилось, в многочисленную команду добровольных помощников в Сочи входят и курсанты с учебного судна «Крузенштерн», которые ранее прошли обучение и получили сертификаты олимпийских волонтеров. Легендарный барк «Крузенштерн» причалил в порту Сочи 6 февраля специально ради Олимпиады. Матросы, в частности, организуют экскурсии по своему судну для желающих, сообщает 9 канал.
Кстати, такие же экскурсии они проводили у нас здесь тоже.
Да, и здесь, в Ванкувере. Для посещения барка нужно получить специальное разрешение. Но затем гостей не только знакомят с судном, но и на палубе парусника устраивают для них представление с танцем «Яблочко» и джазом.
Из порта Сочи «Крузенштерн» отчалит 25 февраля. Однако вскоре после этого команда судна вернется в олимпийскую столицу, чтобы принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут, напоминаем, с 7 по 16 марта. Итак, это были цифры. А что говорят живые свидетели Олимпиады в Сочи?
Менеджер американского дома в Олимпийском парке и сотрудник Олимпийского комитета США Эй Джей Таркович заявил, что пресса, которая критиковала Олимпиаду, не слишком достоверно отражает обстановку в Сочи. По его словам, в действительности атмосфера в столице зимних игр гораздо дружелюбнее, сообщает Интерфакс.
Пока то, что здесь происходит, это фантастично. То, что изображают СМИ США, не отражает картины того, что реально здесь происходит. Здесь очень классные, дружелюбные люди, волонтеры, готовые помочь каждому. Пока все было супер, заявил Таркович.
Он также отметил, что на Олимпийских играх вполне безопасно. Ранее этот аспект беспокоил многих зарубежных гостей. По словам менеджера американского дома, достойный уровень безопасности обеспечивают многочисленные пункты проверки.
Правда, Таркович признался, что и он ранее был одним из скептиков. До конца не верил в то, что у российских властей получится построить все олимпийские объекты в срок и организовать игры. «Я не знаю, как это у них получилось, но это просто невероятно. Все здания построены, вся инфраструктура действует. Это просто фантастично. Дивится американец. Тут есть чем подивиться».
Отметим, что зарубежная пресса, представители которой приехали в Сочи гораздо раньше старта игр, на протяжении Олимпиады в основном выискивали недостатки, впрочем, не забывая отмечать и положительные моменты. Например, многие западные СМИ говорили о дружелюбии волонтеров. Кроме того, похвалы удостоилась хорошо организованная система железнодорожной транспортировки гостей.
Ну и, конечно, напоследок заметки о моде. Появилось несколько модных тенденций Олимпиады. А именно, популярны в Сочи облегченные куртки-дутики. Самые лучшие можно свернуть в комок и запихнуть в рюкзак.
Волонтерские куртки называют психоделическими.
Ну, конечно, они же такие разноцветные.
Также многие носят хоккейные фуфайки. Кроме того, популярны скинсюты. Скинсют – это облегчающий спортивный костюм из новейших материалов. И еще популярны штаны, как у керлингистов.
Наверное, речь идет о клоунских норвежских штанах. Ну, о вкусах не спорят. И мы не будем. А просто на этом закончим наш обзор.
Мы плывем, слегка качаемые волной, сквозь просторы нескончаемые домой. И прощается закат золотой, с появившейся на небе звездой. Мы прощаемся с тобой, милый мой, домой. И расставаться хочешь, не хочешь, все же придется, хоть не на года. Синие сопки города Сочи будут нам сниться всегда. И отправимся мы в разные города. Голоса еще останутся в проводах, и останется надежда еще на невытертые слезы со щек, и на то, что нестерпимо печет еще. А расставаться хочешь, не хочешь, все же придется, но не на года. Синие сопки города Сочи будут нам сниться всегда. И захочется вернуться еще не раз, окунуться в разноцветье, в теплынь, в Кавказ, где впервые на простор высоты открывался сквозь большие цветы, где впервые мы узнали, что есть я и ты. А расставаться хочешь, не хочешь, все же придется, но не на года. Города Сочи будут нам сниться всегда. Синие сопки города Сочи будут нам сниться всегда.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Конечно, олимпийская тема. В то время как гонка за медалями и командный зачет подходит к своему апогею, самое время поговорить о других результатах финансовых. Самые щедрые денежные бонусы за медали на зимних Олимпийских играх в Сочи пообещали своим спортсменам национальные олимпийские комитеты НОК Казахстана, Латвии, Италии, Белоруссии, Эстонии и Украины, подсчитали журналисты ИТАР-ТАСС. Казахские олимпийцы могут рассчитывать на выплату от своего национального олимпийского комитета в размере 250 тысяч долларов, латыши – на 193 тысячи, итальянцы – на 190, белорусы – на 150, эстонцы – на 138, а украинцы – на 125 тысяч долларов. Спортсменам сборной России государством обещано за золото чуть меньше – примерно 113,2 тысяч долларов, хотя в рублях звучит внушительно – 4 миллиона рублей. Нельзя не отметить, что дополнительно существуют и региональные бонусы, которые порой даже перекрывают федеральные. Однако швейцарским олимпийским чемпионам обещано меньше – 89 тысяч долларов, французским – 69, голландским и финским – по 40, японским – 29. У американцев и немцев вознаграждения более скромные – 25 и 20 тысяч долларов соответственно. Канадский НОК посчитал вполне достаточным вознаграждение в 18 тысяч долларов за золото. Еще меньше бонусы у австралийцев – 13 тысяч. Никакого денежного вознаграждения не получат спортсмены Великобритании, Норвегии, Швеции и Хорватии. Все выделяемые деньги там расходуются на подготовку спортсменов к Олимпиадам. Правительство Австрии вручает своим олимпийским чемпионам 17 серебряных монет. Интересную программу стимулирования атлетов разработало правительство Южной Кореи, суляющее за золото 62 тысячи долларов. Но спортсменам предлагается сделать выбор – получить эти деньги сразу или согласиться на пожизненную олимпийскую пенсию. Большинство атлетов отдают предпочтение именно последней схеме бонусов. А теперь о жертвах во имя победы. Шорт-трекистка Нина Евтеева, входившая в сборную на Олимпиадах в 2002 и 2010 годах, постриглась наголо после того, как российские спортсмены выиграли первые в истории страны олимпийские медали в Сочи. В 2009 году перед играми в Ванкувере Евтеева в шутку сказала, что в случае завоевания любой медали она пострижется наголо. В 2010 году россияне медали взять не смогли, но обещание спортсменки не было забыто. «Моя шутка постепенно стала вспоминаться после каждого турнира. Ну а после того, как в Сочи наши ребята выиграли уже 3 медали, выбора у меня не осталось», — сказала Евтеева, слова которой приводит Итар Тасс. Партнеры по сборной России, даже Виктор Ан, пытались отговорить Евтееву от стрижки. «Я не могла поступить по-другому. Это было бы нечестно. Я просто очень давно мечтала о медалях для России», — сказала спортсменка. В роли парикмахера выступил муж Евтеевой. «Супруг воспринял мое решение стоически, как поступок честного человека», — сказала она. Семилетняя дочка же несколько удивилась, почему у мамы стала круглой голова. Но, впрочем, миллиметра три там осталось. Конец цитаты. Виктор А. в конечном итоге принес России 3 золотых и 1 бронзовую медаль. Результат такой, что могли бы постричься все. А вот еще один неординарный случай. Один из самых экстравагантных любителей спорта прибыл в столицу зимних игр из французского курорта Куршевель. 67-летний Джеки Делап преодолел на велосипеде 2500 километров, чтобы поработать волонтером в Сочи. Как говорил Делап, столь необычный способ путешествия он выбрал, чтобы объединить две свои самые большие страсти – прыжки с трамплина и велосипед, а также два олимпийских города – Сочи и Куршевель, где проходила часть соревнований Олимпийских игр 1992 года, сообщает Итар Тасс. Кроме велосипеда, Делопу пришлось также воспользоваться паромом и автобусом. В Сочи он влился в многочисленную команду волонтеров. У французского дома, прибывшего Делопа, соотечественники встречали аплодисментами. И все-таки чуть-чуть о футболе. Контрольно-дисциплинарная инстанция Союза Европейских Футбольных Ассоциаций УЕФА наказала московский ЦСКА за неподобающее поведение болельщиков проведением одного домашнего еврокубкового матча без зрителей, сообщается на официальном сайте УЕФА. ЦСКА наказан за расистское поведение болельщиков и демонстрацию ультраправых символов в матче группового этапа Лиги чемпионов с чешской Викторией, который прошел 10 декабря прошлого года. Клуб также оштрафован на 50 тысяч евро. В заявлении УЕФА отмечается, что такое решение было принято с учетом предыдущих выходок армейских болельщиков. Помимо армейцев, УЕФА наказал Футбольный союз Сербии за обезьянье уханье болельщиков на матче молодежного отборочного турнира Евро-2015 с Бельгией, а также кипрский «Аполлон» за расистские песнопения в адрес темнокожего футболиста польской легии в матче группового турнира Лиги Европы. И еще о наказаниях. 4 игрока женской сборной Ирана по футболу получили временную дисквалификацию после того, как не прошли гендерные тесты, сообщает Daily Mail. Лидеры команды оказались мужчинами, которые ожидают операции по смене пола. Несмотря на строгие исламские правила в Иране, игрокам будет разрешено продолжить свои выступления за сборную после того, как они полностью претерпят запланированную трансформацию. Однако после этого случая все футболистки страны будут проходить специальный гендерный тест перед подписанием контракта с каким-либо клубом. Если эти спортсмены смогут решить свои проблемы хирургическим путем и будут соответствовать принятым медицинским показателям, то они вправе принять участие в соревнованиях по женскому футболу, заявил глава медицинской комиссии Иранской федерации футбола Ахмад Хашимиан. Справка. Гендерная трансформация, как правило, осуществляется в несколько этапов. Полностью процедура занимает до 2 лет, включая в себя не только хирургические операции, но и длительный период гормональной терапии. Отметим, что в спорте половые махинации достаточно распространены. Причем именно мужчины выдают себя за женщин, чтобы получить физическое преимущество перед соперницами. И снова вернемся к цифрам Олимпиады. Хотя точки над «и» еще не поставлены, все же мы не можем не отметить, что за один день до завершения Олимпийских игр, то есть на данный момент, субботы 22 февраля, российская сборная вышла на первое место в общекомандном медальном зачете с 29 наградами. Повторив рекорд 1988 года в Калгари, когда команда СССР также выиграла 29 наград. Повторен и рекорд команды России по золотым медалям 11. Установленный в Лиллехаммере в 1994 году. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Тебя звезды и ветер.
радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас подошло время новостей Канады. Канадское правительство намерено ежегодно выделять из госбюджета 23 миллиона долларов на подготовку спортсменов-олимпийцев. Такое предложение содержится в проекте бюджета, представленного на рассмотрение в Палату общин парламента главой Минфина Джеймсом Флаерти. Успехи канадцев на Олимпиаде в Сочи не могут не радовать страну. На данный момент канадская сборная расположилась на третьем месте в общекомандном зачете.
В этом году Канада направила на зимние игры самую многочисленную сборную, в состав которой вошел 221 спортсмен. На подготовку членов сборной к Олимпиаде было потрачено в совокупности около 100 миллионов долларов. Президент Национального олимпийского комитета Канады Марсель Абю заявил, что основной задачей канадской сборной является первое место в мире по числу наград.
Между тем, канадские власти перестали принимать заявления в рамках иммиграционной программы спонсорства родителей, бабушек и дедушек. Программа, возобновленная 2 января, достигла лимита на 2014 год в 5000 заявлений, чуть больше, чем за месяц. Об этом сообщили представители Министерства гражданства и иммиграции.
В целом же, власти пообещали в этом году выдать визы 20 тысячам представителей старшего поколения. Остальные 15 тысяч человек, которые смогут переехать в Канаду, подавали заявление раньше, до возобновления работы программы.
Продолжаем. Сенат парламента Канады рассматривает законопроект, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения за многократное осквернение военных памятников. При задержании с нарушителей будут взимать штраф в размере от 1000 долларов, а при повторном задержании наказание предусматривает заключение под стражу на 15 суток.
Если же нарушение вновь повторится, вандал рискует оказаться в тюрьме на 30 суток. В настоящее время в Канаде насчитывается порядка 7 тысяч мемориалов в память военнослужащих, участвовавших в Первой и Второй мировых войнах, а также в войне в Корее, в Афганистане и в других конфликтах.
В целях безопасности дипломатов в Киеве закрыто посольство Канады на Украине. В последнее время посольство пыталось оказывать услуги гражданам Украины, которые искали в Канаде политического убежища в качестве беженцев. Однако же ситуация ныне сложилась так, что дальнейшее функционирование посольства, которое территориально находится в непосредственной близости от эпицентра беспорядков, оказалось небезопасным.
Группа радикалов во вторник учинила разгром в посольстве Канады в Киеве, говорится в сообщении МВД Украины. Группа молодых людей, вооруженных дубинками, врывалась в посольство Канады на Украине, где они крушили имущество и пытались причинить телесные повреждения персоналу иностранного представительства, сообщается на сайте МВД Украины.
Милиция также сообщила, что злоумышленники похитили грузовой автомобиль, который затем направили в толпу людей. В результате этого пострадали 3 человека, а сам грузовик был затем сожжен. В то же время канадский премьер-министр Стивен Харпер заявил, что Канада расширит санкции против украинских чиновников. Запрет на въезд коснется большего числа лиц. Также могут быть введены экономические санкции.
В среду Министерство гражданства и иммиграции США объявило о новых правилах для получения разрешения на учебу в Канаде и участие в международных учебных программах для иностранных студентов. Они вступят в силу 1 июня этого года.
Согласно новым правилам, визы будут выдавать только тем студентам таких учебных заведений, которым разрешено принимать иностранцев. Также разрешение на работу по специальности могут получить только студенты, которые собираются продолжать учебу в заведениях, где трудовая практика является неотъемлемой частью учебы.
Далее новости Канады. Молодая женщина из Монреаля, пережившая в ноябре прошлого года нападение белого медведя, получила счет на сумму более 13 тысяч долларов за свое спасение. В прошлом году она сезонно работала в Черчилле, Манитоба. Однажды, когда поздней ночью женщина с друзьями возвращалась домой, на нее напал медведь.
Ее друзья побежали за помощью. В результате она была спасена местным жителем, который услышал ее крики и отогнал медведя. Пострадавшую забрали в местную больницу, однако из-за сильных повреждений ее пришлось отправить по воздуху в Виннипег. Там ей наложили 28 швов и сделали несколько переливаний крови. Также медведь оторвал ей часть уха.
Ее лечение было покрыто квебекской медицинской страховкой. Однако за услуги воздушной и наземной скорой помощи пришел счет на 13 159 долларов. Согласно федеральному закону о здравоохранении, власти провинции и территории не обязаны покрывать транспортные расходы неотложки. Таким образом, женщина должна заплатить.
Да, но между тем началась кампания по сбору средств, в рамках которой канадцы уже пожертвовали почти $5000. Ну а вот еще одна история. RCMP Уистлера арестовала женщину, которая вместе со своим приятелем взломала двери в гондоле «Пик-ту-пик» прямо во время движения по воздушному канату. После этого парень выпрыгнул из гондолы с парашютом с 300-метровой высоты на Фидзманс Крик, после чего скрылся.
Но установить личности вандалов оказалось легко, так как все это действо было снято на видео и выложено на YouTube. Теперь героям в кавычках предъявлены обвинения во взломе и порче имущества и нарушении правил безопасности.
При взломе дверей были испорчены системы замочных механизмов в кабине. Общий ущерб оценен в $10000. Ну, кроме того, им придется заплатить штраф за хулиганство. Каждому по $5000. После этого инцидента хозяева курорта намереваются установить видеокамеры в каждую гондолу на трассе «Пик-ту-пик».
Еще о происшествиях. Пилот из Британской Колумбии осужден на 5 месяцев тюрьмы за халатность, проявленную во время полета, приведшую к гибели 28-летней пассажирки, которая вывалилась из дельтаплана с высоты 300 метров и разбилась насмерть. Произошло это 2 года назад.
Уильям Йон Ордерс признал себя виновным в том, что не пристегнул пассажирку должным образом. Кроме того, ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании следствию после того, как он проглотил карту памяти видеокамеры, запечатлевшей падение. После выхода из тюрьмы пилот будет находиться под надзором 3 года, и ему будет запрещено летать на дельтапланах.
Ну а больше о жизни в Ванкувере и его окрестностях вы можете узнать из газеты Vancouver Express, нашего партнера.
Ну еще пара объявлений.
Last year, over 650 BC teens aged out of foster care without a permanent family.
Adoption is not just for babies. Teens need families too. Only 24 teens in BC were adopted last year.
November is Adoption Awareness Month. To find out more about adopting a teen, contact the Adoptive Families Association of BC. Call 1-877-ADOPT-07 or visit us at bcadopt.com.
You've been troubled, you've been broke, you've been hungry, no job, no money. The one you love has deserted you. That makes you blue.
Got the blues? Just want to hear some blues? Tune in every Saturday afternoon from 3 to 5 for Code Blue. Right here on CITR 101.9 FM Vancouver. www.citr.ca. Code Blue.
Весь город спит в ночной тишине, лишь я не сплю, жду тебя к себе, а часы стучат, провожая ночь. Так чего же ты ждешь? А я в окне своем яркий свет зажгу. Я не стану спать, я тебя дождусь. Видишь, я не сплю, без тебя не ложусь. Почему не идешь? Я купил цветы, я налил вино. Я хотел, чтобы было все как в кино, чтобы ты пришла и осталась со мной. Танцевать под луной. Со мной. И уже рассвет встретился с луной. Только я один, я совсем один. Так чего же ты ждешь? Может, я не тот, а может, ты не та. А может, это все лишь моя мечта. Только я один, я совсем один. Почему не идешь? Я купил цветы, я налил вино. Я хотел, чтобы было все как. Со мной
Ну что ж, мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим спортивным комментаторам по CITA FM 101.9.
Это будет репортаж студенческого чемпионата Канады по волейболу. Ну а мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Не ходит туда.